Говорит Радио Свобода. В эфире 689 выпуск воскресной спортивной программы Радио Свобода «Прессинг».
Спортивные новости уикенда.
Противостояние киевского «Динамо» и «Спартака».
Сквозь призму Лиги чемпионов.
А московских «ЦСКА» и «Локомотива».
Сквозь призму Кубка УЕФА.
Валерий Газаев и Рашид Рахимов. Несовпадение оценок.
Рубрику «Олимпийское послесловие» открывает Владимир Максимов.
На вопрос, сколько стоит олимпийское золото,
отвечает Роберт Воскиричан.
Телекомментарии стали лучше.
Но некоторые еще хуже.
У микрофона в студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Прежде всего, познакомим вас с новостями уикенда.
Футбол. Лидер российской премьер-лиги «Рубин» одержал в 20-м туре в Перми победу над местным «Амкаром» 2-1 и набрал 42 очка. На 6 очков отстает «Динамо», сыгравшая в ничью с «Москвой» 1-1. У «Амкара» осталось 32 очка и столько же теперь в активе ЦСКА, который нанес поражение «Локомотиву» 2-0.
Смена лидера произошла в чемпионате Бундеслиги Германии. Дебютант турнира Хоффенхайм проиграл Байеру 2-5 и уступил первую строчку. По 7 очков имеют Шальке 0-4, одолевший Бохум 1-0, Гамбург, который взял верх над Арменией 4-2, и Боруссия Дортмунд, победившая Энерги 1-0. Матч Бавария-Герта вынесен за рамки тура.
В субботу стартовали первенства Италии и Испании. В итальянской серии А чемпион страны Интер сыграл в ничью в Генуе с местной Сампдорией 1-1. С таким же счетом завершился матч Рома-Наполи, а Милан начал с домашнего поражения от Болоньи 1-2.
В стартовых матчах в Испании Валенсия взяла верх над Мальоркой 3-0, Эспаньол одержал победу над Вальядолидом 1-0.
В третьем туре английской премьер-лиги первые очки потерял Челси, сыгравший в ничью с Тоттенхэмом 1-1. Арсенал крупно выиграл у Ньюкасла 3-0. Встреча Манчестер Юнайтед с Фулхэмом перенесена.
Теннис. В женском одиночном разряде открытого чемпионата США по теннису определены пары 1/8 финала. Их составили итальянка Флавия Пинетта и француженка Амели Морисмо. Россиянка Динара Сафина сыграет с Анной Леной Грёнефельд из Германии. Еще одна представительница России, олимпийская чемпионка Елена Дементьева, встретится с китаянкой На Ли. Американка Серена Уильямс сыграет с француженкой Северин Бремон, а сестра Серены Винус встретится с Агнешкой Радванской из Польши. Пати Шнидер из Швейцарии сыграет с Катариной Сребутник из Словении. Соперницей француженки Марион Бартоли будет Сибилла Бамер из Австрии. Ну а Елена Янкович, сербка, посеянная под вторым номером, встретится с датчанкой Каролиной Возняцки.
В пятницу, можно считать, начался европейский клубный сезон. Он ведь всегда в любой стране начинается с матча за Суперкубок. И вот в пятницу в Монако прошел матч за Суперкубок Европы. Как раз к этому времени завершились все квалификационные соревнования, уже обозначились контуры группового этапа Лиги чемпионов и первого раунда Кубка УЕФА. Так что историческая победа «Зенита» над «Манчестер Юнайтед» в Монако ознаменовала, официально повторим, начало нового футбольного сезона в Европе. Для нас уже стали традиционными сравнения российского футбола с украинским именно на европейском фоне. Ну а сейчас в связи с недавними очевидными событиями эти сравнения как никогда актуальны. Именно поэтому мы сейчас обратимся к нашему постоянному автору, киевскому футбольному обозревателю Максиму Максимову, и послушаем его рассказ о том, как на Украине восприняли и итоги квалификации, и, естественно, жеребьевку Лиги чемпионов.
Всю последнюю неделю Украина активно доказывала свою европейскую идентичность. На этот раз здесь занимались футбольными еврокубками. «Шахтер» и «Динамо», благополучно преодолев сопротивление соперников, прошли в групповой турнир Лиги чемпионов, а вот четвертая команда высшей лиги, Днепропетровский «Днепр», так и не сумела попасть в первый круг Кубка УЕФА. Подопечный известного в прошлом бомбардира Олега Протасова во втором отборочном раунде, имея неоспоримое преимущество на своем поле, не сумели убедительно переиграть дебютанта высшего швейцарского дивизиона Беленцону. Всего лишь 3-2. В гостях же украинцев вообще ждало полное разочарование. Пропустив на последних минутах гол, они проиграли 1-2 и, естественно, в первый круг, за которым следует групповой турнир, не попали. После этого Олег Протасов вынужден был подать в отставку, и теперь обязанности главного тренера временно будет исполнять другой, не менее знаменитый в советском футболе человек Владимир Бессонов. А вот харьковский «Металлист», бронзовый призер последнего чемпионата страны, уже в первом круге, в рамках которого команда, руководимая Мироном Маркевичем, 18 сентября в гостях будет противостоять турецкому «Бешикташу». Думаю, стоит в двух словах рассказать о том, как чемпионы, серебряный призер премьер-лиги Украины оказались в групповом турнире и спрогнозировать их перспективы. Уже не первый год в Донецке вынашивают наполеоновские планы покорения хотя бы одной евровершины. И до сих пор на фоне успехов на внутреннем футбольном рынке конкурентоспособность «Шахтера» сомнений не вызывала. Однако нынешний сезон горняки, казалось бы, окончательно сбалансировавшие свой состав, начали ни шатко, ни валко. После 6 туров на их боевом счету всего лишь 6 очков и 11 место в турнирной таблице. Более чем достаточно весомая фора перед набравшими ход земляками из «Металлурга», сумевшими добиться максимального результата. До сих пор не потеряно ни одного очка. Сегодня вечером, когда этот материал выйдет в эфир, донецкий «Металлург» в Киеве сыграет с «Динамовцами», после чего у специалиста появится серьезный повод проанализировать состояние дел в украинском футболе. Неужели количество вкладываемых в клубный футбол денег переросло наконец-то в повышение качества игры? И насколько создание премьер-лиги сказалось на реорганизации футбольного процесса? К тому же о состоянии дел в региональном футболе в первую очередь принято судить по выступлениям лидеров на континентальном уровне, а групповые турниры Еврокубков начнутся уже через 3 недели. Так вот, неудачно взявший старт донецкий «Шахтер», легко расправившись со своими соперниками из загребского «Динамо» 2-0 и 3-1, оказался в группе со вполне авторитетными соперниками – «Спортингом», «Базелем» и «Барселоной». Трудно пока что судить о силе будущих соперников команды Мирча Луческу, однако, зная амбициозный характер руководства донецкого клуба, можно предположить, что программа «Минимум» – второе место в группе – горняками вполне может быть выполнена. «Барселона» сейчас по существу новая команда с новым тренером и, скорее всего, с новым стилем игры. По потенциалу это сильнейший соперник в группе. «Спортинг» – команда приблизительно такого же уровня, что и «Бенфика», с которой «Шахтер» встречался в прошлом сезоне. Для донечан очень важно будет стартовый матч с «Базелем», который состоится 16 сентября на выезде. Подготовка к нему по времени наложится на выступление многих наших футболистов за свои национальные команды. И многое будет зависеть от того, в каком состоянии они вернутся, признался Луческу. Во всяком случае, нашим приоритетным заданием на сезон является выход из группы. Конец цитаты.
Ну а разговор об историческом противостоянии киевского «Динамо» и московского «Спартака», закончившегося, как мы знаем, с общим счетом 8-2 в пользу украинского клуба, наш коллега Максим Максимов отнес, скажем так, на десерт. Прежде чем вновь предоставить слово киевскому коллеге, обращу внимание наших слушателей на такую деталь. После того, как клуб «Москва» во второй раз выиграл у «Легии» в квалификации Кубка УЕФА, полузащитник московской команды Иванов в интервью телеканалу «Спорт» сказал о том, что, на его взгляд, «Легия» не дотягивает до уровня большинства команд премьер-лиги. Ну, здесь, я думаю, вполне можно понять футболиста, поскольку в чемпионате России, в чемпионате премьер-лиги Москва сталкивается с немалыми проблемами и находится в нижней части турнирной таблицы, в то время как оба матча с «Легией» дались ей достаточно легко. Так что, возможно, Иванов и прав в том, что «Легия» по классу уступает большинству соперников Москвы по премьер-лиге. Но вот что тогда, интересно, должны говорить киевские «Динамовцы» насчет уровня «Спартака»? Ведь покамест в новом чемпионате Украины киевлянам не удалось одержать ни одной столь убедительной победы, сравнимой с теми, какие были одержаны над «Спартаком». Ну да ладно, не будем больше иронизировать на этот счет, а вновь предоставим слово киевскому обозревателю Максиму Максимову.
Об историческом противостоянии «Спартак-Динамо» за это время было сказано так много, что вряд ли стоит повторяться. Оба клуба переживают очередную смену поколений, сопровождаемую тренерской чехардой. И у москвичей, и у киевлян капитанский мостик за последние годы превратился в своего рода проходной двор, а тренерская скамейка в настоящий электрический стул. И что интересно, случайных ведь людей в эти клубы на должность главного тренера никогда не приглашали. Настораживает, что киевляне, унизив своего исторического соперника, похоже, вознеслись на эйфорической волне на неконтролируемую высоту. Украинские СМИ, подогревая патриотические настроения около футбольных масс, закрывают глаза на не самое высокое качество игры своих кумиров. Бесспорно, забить 8 голов, пусть даже и растоптанному «Спартаку», по силам далеко не каждой команде. Но вряд ли стоит забывать, каким образом это было достигнуто. Оба матча наглядно продемонстрировали, что динамовцы, всерьез занявшиеся своей физикой, в начале осени способны перебегать любого соперника. И это явилось, пожалуй, их основным козырем, против которого у Черчесова или Дяхова на руках были лишь одни шестерки. А в остальном все так же много борьбы, вместо того, чтобы исключить невынужденные ошибки, порождаемые излишней суетой. По-прежнему пробуксовывает оборона, и это при том, что трансферная политика в клубе осуществляется под руководством выкупленного в Милане Чаханелидзе, которому помогают такие суперселекционеры, как Андрей Беба и Владимир Онищенко. Прогнозируя выступление «Динамо» в групповом турнире Лиги чемпионов, специалисты настроены скорее пессимистически. Многое, правда, зависит от того, как подопечные Семина сыграют сегодня против «Металлурга». Развенчают лидера, получат дополнительный стимул против лондонского «Арсенала». Проиграют все планы на сезон на смарку. «У нас очень непростая и очень сильная группа», – признался Юрий Семин. «Однако результат, показанный в матчах со «Спартаком», вселяет в меня уверенность. Мы играли в великолепный футбол. Мы должны и будем биться за второе место в группе. Другого выхода у нас просто нет». Конец цитаты. Можно не сомневаться, что теперь, когда киевскому «Динамо» жребий определил соперники по группе «Арсенал», «Порту» и «Фенербахче», играть так же великолепно, как со «Спартаком», подопечным Юрия Семина будет намного труднее. Едва ли Милевскому удастся обводить в штрафной площадке по нескольку человек, а Бангуре легко от кого-то убегать. Директор «Арсенала» Дани Физман считает, что главной проблемой для Арсена Венгера будут длительные перелеты. «Порту» еще не так далеко от Лондона, а вот путешествие в Киев и Стамбул потребует немало времени. «Играть в Стамбуле и Киеве всегда непросто», – заявил тренер «Порту» Жезуалдо Феррера. «Фенербахче» дошел до четвертьфинала прошлой Лиги чемпионов, а украинские клубы всегда славятся физической мощью и высокими скоростями. «Арсенал» же по праву считается одним из фаворитов турнира. Однако перед нами всегда стоит одна и та же задача. Мы стремимся преодолеть барьер группового этапа. Конец цитаты. Наставник «Фенербахче» Луис Арагонес уверен, что то, чего команда уже достигла, лишь начало, и предстоит решать самые серьезные задачи. «Правда ли, что Семин в случае непопадания в Лигу чемпионов должен уйти в отставку?» – спросили у президента «Динамо» Игоря Суркиса. «Глупости. Семин, считайте, только-только начал создавать команду. Какая же отставка? Он слишком мало отработал, чтобы вывести «Динамо» на уровень конца 90-х годов, когда мы в Европе громили всех. Верю в Семина, в светлое будущее, и хочу, чтобы Юрий Павлович стал нашим Фергюсоном. Пусть работает десятилетиями». Конец цитаты. Что ж, за Павловича можно только порадоваться. Вот только бы не подвели его футболисты.
Киевский обозреватель Максим Максимов об историческом противостоянии киевского «Динамо» с московским «Спартаком» и о шансах киевлян в групповом этапе Лиги чемпионов. Что же касается российских команд, то мы уже видели в деле в Европе практически всех участников Еврокубков от России. «Зенит», естественно, играл в Суперкубке против «Манчестер Юнайтед», «Спартак» в квалификации Лиги чемпионов против киевского «Динамо», ну и «Москва» в квалификации Кубка УЕФА против «Легии». И только ЦСКА на европейской арене еще не играл. Так что судить о положении дел в команде мы можем только на основании матчей чемпионата России. Последний такой матч ЦСКА провел против Локомотива и провел достаточно успешно. Каким же можно было прийти выводом после этой встречи? Послушаем побывавшего на ней Игоря Швейцера.
Столичные команды «Локомотив» и ЦСКА уже давно считаются, если можно так выразиться, постоянными записными претендентами на медали. В свете последних событий отметим, что применительно к армейцам это куда более справедливо. Да, они подрастеряли тот кураж и ту уверенность в своих силах, что были у них в год завоевания Кубка УЕФА. Из команды ушли некоторые ее лидеры с бразильским паспортом. Но все же ЦСКА по-прежнему остается грозной силой на российской арене, и футбол его достаточно стабилен. Иногда даже изыскан, ибо такие игроки, как Юрий Жирков, Вагнер Лав и стремительно набирающийся опыт талантливый Алан Загоев, просто не могут опускаться ниже своего довольно высокого уровня. Соперника армейцев в последнем туре – это совсем иная история. У «Локомотива» вроде бы есть все, что нужно для завоевания медалей. Однако разные обстоятельства не позволяют команде раскрыть потенциал. Обстоятельства, окутанные дымкой скандальности. Уже не первый год игрой и положением дел в клубе недовольны болельщики. Недовольны представители команды, но другим. Особенно судейством. По их мнению, уже не первый раз арбитр совершает результативные ошибки, играющие серьезную роль в очередной неудаче железнодорожников. На сей раз в домашнем поражении от армейцев виноват судья Альмир Каюмов, удаливший в начале игры за второе предупреждение Сергея Гуренко. Вот оценка случившегося футболистам.
Я потом по телевизору убедился, что изначально Жирков меня схватил за талию или как. Судья не разобрался в ситуации. И, во-первых, я сначала подумал, что вообще штрафной в другую сторону. А когда судья прибежал и стал показывать нашу сторону штрафной, я сразу понял, что это карточка. Я же не просто так упал. Был разворот рукой. Судья этого или не увидел, или не захотел видеть. Но я считаю, что и первую карточку, извините, показать в таком матче, сразу же сажать игроков на карточки, причем не было никаких нарушений. Это же не баскетбол все-таки, это, может, человек не смотрит там европейский футбол, это нонсенс, понимаете. Так можно было удалить пол игроков любой команды, в каждом матче удалить. Он удалил одного человека, и все, он задачу выполнил. Как можно вне игры не увидеть, это не сложный момент. Есть сложные моменты, когда защитники выбегают, кто-то вбегает, но когда игрок стоит во вне игры 2 метра, и идет простая передача, и не видеть это первый гол, для меня это вообще нонс. Люди приходят на футбол, люди хотят видеть зрелище, а не цирк одного клоуна. Не один день готовишься, настраиваешься, все, эти матчи люди ждут, бывает целый год, там болельщики все ждут, и одним каким-то решением судьи, ну, видно, он бог, наверное, себя считает богом, царем или еще кем, переворачивает всю игру, сводит на нет все усилия игроков.
Огорчение удаленного игрока «Локомотива» можно понять, но прав ли он в своей оценке? Безусловно, надо признать, что судья был не слишком последователен. Об этом говорил, помимо прочего, и тренер «Локомотива» Рашид Рахимов.
Я думаю, что игру, которая должна была быть другой, комментировать сложно. Мне это не очень нравится, потому что я обычно не комментирую судейство, но судья просто сломал игру. Он ее испортил теми решениями, которые он принимал. Его последовательности в решениях не было вообще. До 13 минуты 4 нарушения, 4 желтые карточки, удаляет игрока, ломает игру. Если он такой последовательный, значит, нужно было давать постоянно эти карточки за нарушения. Почему он этого не сделал? Почему отошел от этого, я не понимаю. Гол, который забивался, был из положения вне игры. Не увидеть это, наверное, когда бежать на линии, это тяжело. Но упрекнуть команду мне очень сложно. Они старались, даже в десятером в перерыве мы поговорили, и они пытались исправить ситуацию. Но игра была сломана. Очень трудно играть против команды ЦСКА 75 минут в десятером. Сломала все красная карточка, которая заставила нас перестроиться, которая дала возможность армейцам играть в контратаку, где у нас стали оголяться зоны, центральная зона стала оголяться, потому что игрока здесь не хватало.
Так считает Рашид Рахимов. Однако словам представителей «Локомотива» о виновности судьи во многом противоречит мнение того же Рашида Рахимова, предположившего, как развивались бы события в случае иной тактики хозяев поля.
Ну, я думаю, стоять 75 минут в обороне, наверное, тоже мы не хотели, и поэтому мы искали свои шансы впереди. Естественно, образовывались зоны, в которые ЦСКА очень хорошо выбегает, потому что у ЦСКА есть сильное оружие контратака, они за счет быстрой скорости выходят вперед. Мы это знали, но отсиживаться 75 минут в обороне, мы все равно, наверное, ошиблись, получили гол. И уже поменять что-либо было бы поздно. Думаю, и в этой ситуации, если бы судья поднял и увидел эту ситуацию, положение вне игры, кто знает, доиграли бы до перерыва 0-0, и не было бы, наверное, во втором тайме таких зон. А второй гол – это тоже самая ошибка защитника и полузащитника. Не может игрок между ними пролазить, входить в штрафную. Это премьер-лига.
Вот как. Оказывается, все-таки есть немалая доля вины и самих железнодорожников. Впрочем, это было очевидно всем зрителям. И, пожалуй, это один из немногих случаев, когда можно согласиться с оценкой игры, данной тренирующим ЦСКА Валерием Газаевым.
Мы очень серьезно готовились к этому матчу. Но счет так сложился, что практически в начале игры удалили игрока в Локомотиве. Конечно, мы имели преимущество и территориальное, и в создании голевых ситуаций, в контроле мяча, в общем, практически во всех компонентах игры. Поэтому в целом было большое преимущество. Еще раз говорю, в этом отношении нам, наверное, в какой-то степени повезло, что удалили игрока. Ну и в целом команда наша играла очень хорошо. К сожалению, не реализовала массу моментов и в первом, и во втором тайме. Но, тем не менее, почти 2-0 дают 3 очка. Ну, вы знаете, у нас и было удаление. То есть, с «Зенитом» тоже было удаление. Но, к сожалению, мы ничего из этого не извлекли. В целом, а сегодня, с самого начала и до удаления мы очень активно играли, так сказать, и создавали, наверное, хорошие моменты. Поэтому, в целом, я считаю, что, конечно, в футболе удаление одного игрока – это не в хоккее. Я считаю, что команда очень хорошо играла. Но плюс еще это помогло.
Валерий Газаев прав. Численный состав, если влияет на качество футбола, то решающей роли уж точно не играет. Тому примером были как раз недавние матчи «Зенита», где обладатель Суперкубка, играя в десятером, дважды сумел перевести игру в нужное для себя русло, хотя и без особых успехов в плане результата. У «Локомотива» же вышло гораздо хуже. И результата нет, и игры. Может ли команда, отстающая более чем на 10 очков от лидера, претендовать на золото? Вот мнение Рашида Рахимова.
Еще у нас достаточно туров, и это много очков. То, что мы будем бороться, это однозначно. И я думаю, что и вы не упрекнете команду в том, что она хотела добыть очки. Но, к сожалению, еще раз, сломанная игра в самом начале заставляет нас задуматься уже о следующей игре. Мне не нравится, что нас в Грозном так судили, нас здесь так судят. Я не говорю, что все это преднамеренно, но мне это не нравится.
Что ж, Рашиду Рахимову не нравится судейство, но он не теряет надежду. Не теряет ее и Сергей Гуренко, не забывая, разумеется, и об обиде, нанесенной «Локомотиву» судьей.
Все в наших руках, и на все можно рассчитывать. И все будут терять очки. Давайте не будем говорить цифры, просто нужна победа, нужна какой-то эмоциональный всплеск. Главное выбраться психологически из этого вот кризиса. Поверьте, очень тяжело играть, когда дома, на своем стадионе, и случается такое судейство не красит наш футбол. Я своей вины ничего там не сбрасываю, там можно по-всякому ее расценить. Но, извините, я не самый грубый игрок России, я уже не один год поиграл, и я никогда не отличался ни грубостью, ни какой-то это. И на 12-й минуте, поверьте, очень неприятный такой осадок. И я как бы к судьям нормально отношусь, они люди, склонны ошибаться, все, но должны быть последовательны в своих ошибках и не ломать игру на первых же минутах. Причем игра не была грубой и не была жесткой.
Так считает полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко. И действительно, судьи в России отнюдь не безгрешны. Однако это не новость. И проблемы качества собственной игры, перенесенные в иную, судейскую плоскость, во многом дают понять, насколько реальны шансы говорящего о них на успех в конце турнирного пути.
Валерий Газаев, Рашид Рахимов, Сергей Гуренко и наш корреспондент Игорь Швейцер о матче ЦСКА-Локомотив. А программу «Прессинг» мы продолжим после сводки новостей.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. По факту гибели владельца оппозиционного сайта «Ингушетия.ру» Магомеда Евлоева возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», сообщил представитель Следственного комитета при прокуратуре России Владимир Маркин. По его словам, Евлоев скончался от ранения в голову, которое он получил при задержании сотрудниками внутренних дел. Правозащитники призывают власти провести тщательное расследование обстоятельств произошедшего и наказать виновных. Москва не намерена строить Москва намерена строить с Хинвали и Сухуми полноценные союзнические отношения, заявил в воскресенье президент России Дмитрий Медведев в интервью трем российским телеканалам. По словам Медведева, Россия готовится подписать с этими республиками ряд двусторонних соглашений в экономической, социальной и военной сферах. При этом российский лидер не уточнил, какие именно документы будут подписаны и когда это произойдет. Министр иностранных дел Грузии Экат Хершилашвили призвала Европейский Союз выступить с единой позицией в отношении, как она назвала, оккупации России части грузинской территории. В Китае жертвами нового мощного землетрясения стали по меньшей мере 25 человек, около 200 ранены. Как сообщило государственное информационное агентство Синьхуа, в провинции Сычуань разрушены или повреждены более 100 тысяч домов. В Новом Орлеане проходит массовая принудительная эвакуация жителей в связи с приближением урагана Густав. Мэр города не исключил, что ураган может оказаться самым сильным из тех, что обрушивались на Новый Орлеан за последние десятилетия. Президент США Джордж Буш и вице-президент Дик Чейни не смогут присутствовать на съезде республиканской партии в штате Миннесота из-за надвигающегося на американское побережье урагана. Буш намерен в понедельник посетить штат Техас, чтобы лично ознакомиться с ситуацией. 3 года назад, когда на южные штаты США обрушился ураган Катрина, администрацию Буша обвинили в бездействии. В Афганистане в воскресенье погиб румынский военнослужащий, еще 4 ранены. Как сообщил представитель Министерства обороны Румынии, бронетранспортер, патрулировавший автотрассу у города Калат, подорвался на самодельной мине.
В эфире воскресная спортивная программа «Прессинг». Ее ведут из студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
На протяжении какого-то времени, сейчас трудно сказать, как долго это продлится, мы будем возвращаться к событиям Олимпиады в Пекине. Это будет своего рода подведение итогов в рубрике «Олимпийское послесловие». И решили мы начать с гандбола. На протяжении многих лет это был самый успешный в России игровой вид спорта. Не случайно тренер мужской сборной Владимир Максимов дважды был нашим лауреатом как лучший тренер года, а один раз становился лауреатом тренер женской сборной Евгений Трефилов. И оба они в предновогодних интервью говорили о множестве проблем, нерешаемых в российском гандболе. Сейчас ситуация еще более обострилась, хотя женской сборной и удалось занять на Олимпиаде 2-е место. Итак, послушайте беседу с Владимиром Максимовым.
Когда мы с вами договаривались об эфире, вы сказали, что присутствуете на совещании. Правильно ли я предполагаю, это было совещание в Союзе гандболистов России, на котором была утверждена ваша отставка?
Нет, пока еще этого совещания не было, но оно должно скоро быть. А я был сейчас на совещании, в Чехии проводится детский гандбольный турнир 92-го года рождения, где играет команда Норвегии, Польши, Белоруссии, Московской области. Так как жизнь не стоит на месте, надо обязательно восполнять резервы в национальных командах. Вот Московская область взяла на себя приятное обязательство проводить один детский турнир, потом мы будем играть еще один для 90-го года рождения. Ну, надо как-то пополнять ряды гандболистов в национальной команде, вот, чтобы не было таких случаев, как сейчас, что травма, допустим, там Растворцева, как Шаров, позволила команде бороться за медали Олимпийских игр.
То есть вы продолжаете работу в чеховских «Медведях», в том числе и с молодежью, но оставляете пост главного тренера сборной страны?
Точно. Союз гандболистов России мне как тренеру деньги не платил, а платил комитет агентства, вернее, физической культуры и спорта. Ну вот я как бы уже сейчас вернулся, я сейчас официально им пишу бумагу, и там как бы не надо никаких утверждений, ничего, потому что написал бумагу о том, что ты закончил работать, на этом все и закончилось.
То есть прошу уволить меня по собственному желанию?
Абсолютно точно.
Как-то 1.5-2 года назад мы общались с вами в эфире «Радио Свобода», и вы сказали о том, что получаете на посту главного тренера 20 тысяч рублей. А вот недавно мы все с удивлением узнали, что, оказывается, ваш оклад и того меньше 11 тысяч, оказывается, рублей.
Ну да. Но дело все в том, что, значит, сейчас как бы есть новое законодательство в Российской Федерации о том, что ты можешь быть на двух работах, но получаешь по основной работе, где ты получаешь больше денег, там твоя трудовая книжка, там ты работаешь, а на, во второй как бы ты работаешь на полставки. Вот я тренером работал на полставки, а чеховские «Медведи» как бы моя основная работа.
Ну давайте вернемся все-таки к Пекинской Олимпиаде. Что можете сказать в целом об организации этого турнира?
Я могу сказать, что организация прошла на довольно высоком уровне соревнований. Первую часть, потом я должен сказать, что арбитраж на соревнованиях был значительно выше, чем он даже бывает на чемпионатах мира, чемпионатах Европы. Судьи судили очень четко, буквально то, что они видят, ничего не выдумывая. И очень высокий накал был турнира, потому что результаты все заканчивались в один мяч влево-вправо, либо, допустим, были ничейные результаты. Турнир носил такой достаточно боевой характер, если взять нашу подгруппу, где собралась, так сказать, группа чемпионов. Это был чемпион Африки, Азии, мира и Европы. И две команды простые, это были Исландия и Россия. Ну, Исландия, слава богу, повезло, но завоевала. Медали Россия не смогла их завоевать. Почему мы говорим сейчас о детях? Потому что ясно, что должна быть конкуренция в главной команде. Вот, и чем больше будет игроков играть одинаково высокого уровня, в сборной команде, тем это будет легче решаться задачи и завоевание медали. Сейчас, к сожалению, Эльдар Кахшаров, который капитан команды, подошел с травмой к олимпийскому турниру, так до конца его и не восстановился. Алексей Растворцев играл с травмой, по 30 кубиков жидкости удаляли у него из колена каждое утро, а вечером он выходил на площадку. Поэтому ясно, что такая же там была более-менее легкая травма, не позволяла в полную силу играть и у многих других ребят. Поэтому если был бы как бы равноценный состав, как был сейчас у команды Франции, где была хорошая взаимозаменяемость, ну, это, я думаю, что и боевой характер настроя, это бы и позволило им стать олимпийскими чемпионами. Хотя в матче с нами, когда мы играли, и разница была всего лишь в один мяч, мы умудрились в одной минуте не забить пенальти в ворота Франции и реализовать бросок 6 метров. Если бы это реализовали, может быть, сейчас весов качнулось бы в другую сторону, так как это было на финской олимпиаде.
Ну, а матч с датчанами, матч в групповом турнире, я думаю, поклонники гандбола вообще не забудут никогда. Вот вы уходите, кого-то будете рекомендовать на место главного тренера сборной?
Ну, один раз я уже, уходя с этого поста, сделал рекомендацию. К сожалению, кандидатура, которая на мной как бы тоже была предложена, оказалась немножко неадекватной уровню работа национальной команды, и когда получились там, так сказать, сбои в программе у команды, то мне сказали, ну, как бы ты рекомендовал, но теперь пойди еще разок поработай. Вот я хотел бы, чтобы этот выбор был коллегиальный Союза гандболистов России, тренеров Российской Федерации гандбольной. И вторая часть, когда я уже работал, последний этот сезон, очень много было слухов, вот придет замечательный тренер из-за рубежа, все разрулит, и мы будем опять иметь везде золотые медали.
Да, видимо, периодические удачи иностранных тренеров, работающих с футбольной, баскетбольной, волейбольной сборными, и Союз гандболистов, судя по словам Владимира Максимова, побуждают к поиску кандидатов за рубежом.
Олимпийским послесловием стал и прием героев Пекинских игр высшим руководством страны, лично президентом России Дмитрием Медведевым. Подводились итоги выступления россиян на прошедшей недавно Олимпиаде. Было, к слову сказать, это выступление признано очень успешным. Возможно, такая оценка разойдется с оценками некоторых любителей спорта, но сейчас не об этом. Президент, в числе прочего, сказал и о том, что было принято решение подарить каждому призеру Олимпийских игр по хорошему, как он подчеркнул, автомобилю. Это, кстати говоря, не новый подход, потому что и после прошлой Олимпиады тоже призеры получили по автомобилю. И это укладывается, так сказать, в экономическую, скажем так, концепцию подсчета стоимости олимпийских наград. Но это, правда, уже такая составляющая задним числом, а ведь, естественно, затраты имеют место и на пути только к этим медалям, о чем мы сейчас и поговорим с профессором Робертом Воскиричаном. Профессор, насколько я понимаю, есть возможность такая оценить вообще, сколько стоит медаль каждая олимпийская с точки зрения средств, вложенных той или иной страной в развитие олимпийских видов спорта, да?
Да, совершенно верно. Причем здесь возможны два подхода. Один подход чуть более сложный и чуть, на мой взгляд, более правильный, потому что отражает, если не всю палитру усилий государства, правительства данной конкретной страны и федерации, и Национального олимпийского комитета данной конкретной страны, но и, так сказать, показывает то, как национальная сборная страны подходит к Олимпийским играм и за счет чего. Вот если таким образом рассуждать, то стоимость олимпийского золота исчисляется довольно просто, внешне. Ну, например, возьмем Китай. Известно, что за три года подготовки 2005-2008 было потрачено 500 миллионов долларов на все, включая и стимулирование, и зарплаты олимпийцев, поддержание их спортивной формы, всевозможные технологии, в том числе и медицинские технологии. Я не имею в виду никакой допинг, я имею в виду, в частности, например, антидопинговая лаборатория. Это же все тоже входит в стоимость подготовки. И разделить на количество, скажем, золотых медалей, если мы говорим о золоте. 500 миллионов, 51 золотая медаль. То есть примерно, ну, практически 10 миллионов долларов медаль. Есть австралийский, допустим, пример. После Монреальской Олимпиады, когда, в общем-то, микроскопическое количество наград, причем ни одной золотой, и было принято решение о массированном финансировании со стороны государства, и уже через полтора десятка лет появились первые золотые медали. Примерно 4 или 5 медалей завоевали в Атланте. Вот сейчас я точно не помню, но я точно знаю цифру, что одна медаль в Атланте обошлась, вот по этой методике, если считать, 35 или 37 миллионов долларов. А на подготовку к Афинам было потрачено около 200 миллионов долларов. И к Пекину тоже примерно столько же. В Афинах вообще было завоевано, по-моему, 17 золотых медалей. Соответственно, стоимость золотой медали для австралийской дружины составила, ну, удельная стоимость, 11 миллионов долларов. То есть цифра 10-11 миллионов долларов – это показатель стран, которые достигли больших успехов, так сказать, вкладывали длительное время. Китай же тоже не в 2005 году начал работать со своими олимпийцами. Они готовились даже задолго до 2001 года, когда было принято решение историческое о том, что Пекин будет столицей Олимпиады 2008 года. Они работали в течение там как минимум 2 десятилетий, готовились к этому триумфу. Так что, если подходить с этой точки зрения, то понятно, с помощью какой методики мы можем подсчитать эффективность. Что касается, скажем, британцев, которые, можно сказать, что у них особый случай. Почему? Потому что уже длительное время, примерно 2 олимпийских цикла, у них почти не растет абсолютная сумма, затрачиваемая на подготовку команды к Олимпиаде. Но при этом они отталкиваются от того, какие виды спорта приносят наибольшее количество медалей. И урезают финансирование, например, легкой атлетики, они урезают финансирование федерации. Скажем, в гимнастике, которая вообще не дала медалей в Афинах, они вообще прекратили, там, снизили до 1 миллиона фунтов финансирования. А большую часть денег сэкономленных направляет на те виды спорта и тем федерациям, которые дают отдачу. При этом массовый спорт абсолютно не страдает. То есть то, что как бы является основой массового спорта, то, что происходит в школах, в университетах, на каких-то площадках детских, это все как бы финансируется, но по совершенно иным каналам, не связанным с финансированием спорта. И мы видим, что британцы, в общем-то, перепрыгнули сами себя, удвоили, по-моему, количество золотых медалей. Было 9, стало даже более чем удвоили, стало 19. Но я подчеркиваю, любая методика, удельная, там, сколько потратили, сколько медалей получили, она, в общем-то, имеет, мягко говоря, существенные изъяны. Но еще больше изъян имеет методика, с которой я столкнулся в одной из публикаций в газете «Известия». Надо отдать должное автору публикации, что он не поленился и, в общем-то, из разных источников сумел набрать по крупицам, я бы сказал, информацию о том, какая федерация с точки зрения относительной стоимости завоеванных золотых медалей наиболее эффективна. И речь идет, конечно, теперь уже о россиянах, о российских олимпийцах. Вот, скажем, Стрелковый союз России. Бюджет 2 миллиона, я подчеркиваю, это данные газеты «Известия». Бюджет 2 миллиона, и весь бюджет полностью формируется за счет взносов одного единственного человека, магната металлургического Владимира Лисина, который является поклонником этого вида спорта и не жалеет. Собственно, 2 миллиона вполне приличные суммы, потому что стрельбища уже построены, оружие у всех есть. Просто это, видимо, деньги на то, чтобы поддерживать жизнедеятельность федерации и спортсменов, обслуживать их там, перелеты там, и так далее, потому что ничего нового там строить не надо. Ну и, соответственно, здесь очень все легко считается, что ни одной золотой медали, 2 серебра и бронза, поэтому как бы себестоимость получается чересчур высокая. Что
стремится к бесконечности. На ноль же нельзя делить. К слову сказать, вот стрельба – это один из тех видов спорта, который резко сдал свои позиции по сравнению с Афинской Олимпиадой.
Согласен. Дальше еще одна федерация, которая имеет некую схожесть с финансовой с точки зрения со стрелковой федерацией – это фехтовальщики. А там тоже крупный магнат Алишер Усманов, может быть, даже еще более крупный, по крайней мере, так сказать, с точки зрения комплекции, это явно более крупный, чем Лисин. Структура финансирования такая же, он выделяет 1,5 миллиона долларов на все про все, но тут есть хотя бы одна золотая медаль, значит, 1,5 миллиона за медаль. Но почему-то никто не учитывает в этой методике, что, так сказать, помимо того, что эти 1,5 миллиона, ведь какие-то деньги тратит Национальный олимпийский комитет, потом Усманов и Федерация, они же не тратят деньги, так сказать, на всевозможные секции, которые находятся под патронажем региональных агентств по спорту и так далее. То есть здесь очень много вещей, которые не учитываются. Автор «Известий» хвалит Всероссийскую федерацию легкой атлетики, потому что они не скрывают своего бюджета. Тут он пытался там выяснять и выяснил, 2 миллиона, 1,5 – это оценка. А вот здесь 6 миллионов долларов годовой бюджет Федерации Российской Атлетики. И, соответственно, У них 6 наград, поэтому по миллиону за награду. Но видите, 11 миллионов австралийское золото, 10 миллионов китайское золото. А здесь не может быть так, что эффективность работы российских тренеров и спортивных менеджеров в 10 раз выше, чем Китай. Значит, проблема совершенно очевидна в том, что существует серьезный изъян в методике подсчета вот этих вот вещей.
Но я думаю, что прежде всего изъян заключается в том, что когда мы говорим про гигантские суммы, затрачиваемые китайцами или австралийцами, мы все-таки говорим про суммы, затраченные на развитие спорта в стране. Австралийцы, допустим, развивают плавание, оно может принести им 5 наград, может принести 8, а может 2, в зависимости от того, как будут выступать соперники. Но это значит, что плавание развито там на национальном уровне, это национальный вид спорта. Видимо, в этом, как говорится, собака зарыта.
Да, да, или порылась, как один известный политический деятель говорил. Вот где собака порылась. Ну, что я могу сказать, Олег? Не в брови, а в глаз. Вы фактически открыли следующую страницу, потому что, я думаю, хватит зачитывать материалы из публикации в газете «Известия», сколько у каждой федерации, делить. Но дальше идут выводы. И выводы, на самом деле, неправильные делают и автор публикации, и многие чиновники, которые, в частности, Фетисов, что, дескать, раз медальный план не выполняется, тогда будьте любезны, вот те, которые там федерации не вложили свой вклад в выполнение медального плана, вообще не будем развивать эти виды спорта, а будем развивать медалиемки и так далее. Есть другая точка зрения у чиновников. Нет, мы будем развивать и давать деньги всем федерациям, и может быть какая-нибудь там парусная федерация, как выстрелит там, или конники и так далее. На мой взгляд, я с вами здесь соглашусь, и первый, и второй подход ущербный, потому что развитие массового спорта начинается с детства. Начинается с бассейнов, площадок, футбольных полей, как американцы выиграли олимпийское золото в футболе, правда, в женском.
Но тем не менее, правда, 3 раза уже.
Да.
Из 4, возможно.
Да, но они развивают футбол во всех школах. И неважно, девочки бегают в футбол, играют, мяч пинают, или мальчики. Со временем и мальчики тоже покажут. Вот эта методика показывает, что если играть в долгую, как австралийцы 76-го года, кропотливо вкладывали деньги, строили, так сказать, всю эту инфраструктуру, и теперь пожинают плоды, то же самое делают англичане, которые создали велосипедную академию. Ну, в Америке делать не надо, потому что эта политика у них существует многие-многие десятки лет. Поэтому мне кажется, что все методики, которые мы разбирали здесь, они чем хороши? Они позволяют оценить вообще ситуацию и понять, что, как бы говорится, чума на оба ваших дома. Не надо не так считать и не эдак, а лучше развивать массовый спорт и на этой основе потом уже считать стоимость золотой медали. А так мы будем вечно по кругу ходить. В следующем олимпийском цикле еще какая-то федерация вдруг неожиданно затрачена на нее $1 миллион, они вдруг 3 медали дали, $300 тысяч. Это вообще китайцы, наверное, с зависти просто упадут у них. Надо развивать массовый спорт, начиная с детского.
Кстати говоря, вот просто уж, чтобы улыбнулись еще лишний раз наши слушатели, вот как подсчитать затраты американцев на золотые медали? Мы видим на Олимпиаде, что блестяще выступили спринтеры с Ямайки. Они же, естественно, являясь студентами американских вузов, были, видимо, подготовлены на американские деньги. Или, допустим, пловцы, такие как Кирсти Ковентри из Зимбабве, или Усама Милули из Туниса. Они же, естественно, не на тунисские или зимбабвийские были деньги подготовлены, а тоже, будучи студентами американских университетов, там вместе с американцами тренировались. Значит, тогда что? Американцам тоже надо было бы эти медали засчитывать, чтобы оправдать эффективность вкладываемых средств. Хотя, я думаю, уж кто-кто, американцы-то этим точно не занимаются, да?
Я согласен с вами, что эта ситуация с американскими золотыми медалями доказывает то, что, да, в общем, и доказывать надо, это понятно. Если смотреть узко и вкладывать только в то, что дает, как кажется, чиновникам, вкладывающим деньги, дает медальный, золотой медальный результат, не будет ни массового спорта, ни большого количества золотых медалей. И ситуация с российскими золотыми медалями, которые, так сказать, ухудшается и уменьшается количество, именно об этом и говорит. Потому что невозможно за счет таких вот точечных вливаний обеспечивать успех в противостоянии со спортивными державами, которые идут со, с открытым забралом по всему периметру, спахивают поле, потом его возделывают. Естественно, будет успех на стороне тех, которые занимаются работой на перспективу, а не сиюминутными, так сказать, медальными планами, чтобы побежать, отчитаться перед вышестоящей организацией и чтобы твое кресло под тобой не закачалось. Разная мотивация и разные результаты.
Ну что же об экономической составляющей олимпийского спорта? спорта. Мы с Робертом Воскиричаном можем говорить, полагаю, бесконечно. Естественно, в следующих программах прессинг будем не раз наверняка возвращаться к этой теме. Ну, а вот в качестве послесловия лично от себя, скажем так, скажу, что меня, если смотреть вширь, развитие вида спорта, меня всегда вдохновляют примеры таких людей, вот в частности выступавших на Олимпиаде в Пекине, которые в принципе не имеют никаких медальных шансов. Предположим, люди, которые занимаются бадминтоном или настольным теннисом, где совершенно ясно, что все медали заберут представители азиатских стран, в большинстве своем китайцы, ну еще и другие могут подключиться, и у европейцев, в том числе и россиян, шансов нет. И тем не менее, люди хотят, им нравится, и они занимаются этими видами спорта. И вот это, по-моему, гораздо важнее, чем любая олимпийская медаль.
Наш телеобозреватель Аркадий Ратнер неотрывно следил за трансляциями из Пекина. Практически все каналы находились в поле его зрения. Так что самым естественным образом телевизионная тема вписывается в наше олимпийское послесловие.
Анализ телевизионных трансляций из Пекина начну с оценки работы тех, кто сидел у микрофона. Выделю Дениса Панкратова. В Афинах комментировал плавание двукратный олимпийский чемпион, осваивающий новую профессию и не имеющий о ней ни малейшего представления. А потому сыпался на нас ворох разнообразных цифр и ностальгических воспоминаний, словно на водных дорожках ничего не происходило. На этот раз работал у микрофона настоящий профессионал. Лаконично предсказывал на старте возможное развитие событий и, как оказывалось, с большой точностью. Завышение возможностей российских пловцов, если и случалось, то крайне редко. Блестящие выступления оценивал с восторгом и с предельным уважением к тем, кто их совершил. Но особой похвалы заслужила работа Панкратова в передаче «Клуб олимпиоников», которую он вел, собирая в студии чемпионов игр нынешних и прошлых. В деталях знал Панкратов обо всех событиях дня, держал в уме памятные эпизоды, связанные с кем-то из приглашенных. Импонировала мягкая ирония ведущего, шутливое стремление столкнуть в легком споре своих гостей. Все сказанное мной является сюрпризом, поскольку ведение Панкратовым, традиционное на канале передачи «Эхо», выглядит тяжеловесным, страдает ошибками из-за недостаточной, как мне кажется, подготовки ведущего. Прекрасно было бы, если удачно найденный им образ остроумного и все знающего журналиста он сохранил бы и в дальнейшем. Заметно прибавили Дмитрий Чуковский, работавший на турнире штангистов, и Алексей Андронов, освещавший бокс. Простой пересказ происходящего на экране исчезает, а помогающие зрителю необходимые данные, расчеты, мнения специалистов выходят на первый план. Не могу судить о точности оценок Елизаветы Кожевниковой, поскольку от тонкости велоспорта далек, но ее репортажи о гонках на шоссе и на треке слушал с интересом. Достойно работал вместе с ней Юрий Розанов, уступивший, как это ни странно, лидерство своей партнерши. Ведь обычно поправлять в парном репортаже всех, даже Бориса Майорова, это его любимое занятие. Не могу не отметить метаморфозу, случившуюся с Денисом Косиновым, который уже с десяток лет комментирует гимнастику и неплохо в ней разбирается. В Пекине в репортажах Косинова участвовала Светлана Хоркина. Вот ее дебют можно было бы оценить полновесной пятеркой. Кто бы сомневался, что болела она за своих недавних партнерш, огорчалась, когда не ошибались, радовалась удачам, но от нее я ни разу не слышал ссылок на бесконечные судейские ошибки. Неудачи российских гимнасток объясняла она в высшей степени объективно и профессионально, и эту объективность я объясняю тем, что знаменитая чемпионка чувствовала себя не только представительницей России, но и членом всемирной гимнастической семьи. С восторгом оценивала прекрасное выступление соперниц, искренне огорчалась, если какой-либо оригинальный элемент у них не получался. Ранее Косину помогала другая знаменитая чемпионка, которая только и говорила о предвзятости судей, а о конкурентах отзывалась с откровенной неприязнью. Задаваемый ею тон Косинов с энтузиазмом подхватывал, а на этот раз, к счастью, быстро настроился на хоркинскую волну, и потому соревнования гимнастов на этот раз с удовольствием можно было смотреть с включенным звуком. Таковы главные впечатления от комментаторской работы. Есть еще множество наблюдений, выводов, обобщений, о которых стоит поговорить, подводя итоги работы телевидения на летних Олимпийских играх в Пекине. Но об этом в следующих передачах.
Это был Аркадий Ратнер в рубрике «Олимпийское послесловие». Ну а программу «Прессинг», как обычно, завершим новостями уикенда.
Футбол. Лидер российской премьер-лиги «Рубин» одержал в 20-м туре в Перми победу над местным «Амкаром» 2-1 и набрал 42 очка. На 6 очков отстает «Динамо», сыгравшая в ничью с Москвой 1-1. У «Амкара» осталось 32 очка и столько же теперь в активе ЦСКА, который нанес поражение «Локомотиву» 2-0.
В других матчах «Крылья Советов» выиграли на поле Томи 4-0. «Луч Энергия» и «Терек» сыграли в ничью 1-1. И также мирным исходом завершилось противостояние аутсайдеров «Химок» и «Шинника» 0-0.
В третьем туре английской премьер-лиги первые очки потерял «Челси», сыгравший в ничью с «Тоттенхэмом» 1-1. «Арсенал» крупно выиграл у «Ньюкасла» 3-0. Встреча «Манчестер Юнайтед» с «Фулхэмом» перенесена.
Смена лидера произошла в чемпионате Бундеслиги Германии. Дебютант турнира Хоффенхайм проиграл Байеру 2-5 и уступил первую строчку. По 7 очков имеют Шальке 0-4, одолевший Бохум 1-0, Гамбург, который взял верх над Арменией 4-2, и Боруссия Дортмунд, победившая Энерги 1-0. Матч Бавария-Герта вынесен за рамки тура.
Во французском чемпионате «Марсель» одержал очередную победу, выиграв на своем поле у «Сашо» 2-1. На последней строчке «Нант», который дома крупно проиграл «Лиману» 1-4.
Теннис. В женском одиночном разряде открытого чемпионата США по теннису определены пары 1/8 финала. Их составили итальянка Флавия Пинетта и француженка Амели Морисмо. Россиянка Динара Сафина сыграет с Анной Леной Грёнефельд из Германии. Еще одна представительница России, олимпийская чемпионка Елена Дементьева, встретится с китаянкой На Ли. Американка Серена Уильямс сыграет с француженкой Северин Бремон, а сестра Серены Винус встретится с Агнешкой Радванской из Польши. Пати Шнидер из Швейцарии сыграет с Катариной Среботникой из Словении. Соперницей француженки Марион Бартоли будет Сибилла Бамер из Австрии. Ну а Елена Янкович, сербка, посеянная под вторым номером, встретится с датчанкой Каролиной Возняцки.
Вы слушали 689-й выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг». Она повторяется в понедельник в 3:07 и 10:07. С понедельника по пятницу дневные выпуски «Прессинга» в 12:50, а в субботу программа «Час прессы «Спорт» в 13:07 с повтором в 21:07. Время всегда московское. Над воскресным прессингом работал продюсер Дмитрий Налитов. Подготовили и вели программу Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Что значит быть россиянином?
Я здесь родилась и выросла. Если бы я родилась в Америке, ощущала бы себя американкой.
Ну, для меня, прежде всего, наверное, постараться не забывать уроки прошлого. Россия в свое время столкнулась с фашизмом и с коммунизмом. Главное, не забыть об этом, не допустить повторения ни того, ни другого.
Гордость. Ну, просто, что я россиянка. А жизнь трудная, тяжелая.
Быть россиянином – это точно знать, что это моя родина, я несу за нее ответственность, я горжусь ею, а недостатки исправим.
Наверное, я космополит, потому что для меня с другими людьми ни их национальность, ни тем более гражданство не имеет абсолютно никакого значения. Вот просто вообще никакого.
Наверное, любить свой край прежде всего. Ну и любить поэзию, мне кажется.
Просто жить в Томске.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио.